В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Крымский вечер. Несмотря ни на что, на радио Крым Реалии для вас работают Андрей Гивко и Алена Бадюк. И сегодня в выпуске.
Владимир Путин прибыл в аннексированный Севастополь.
Кабинет министров Украины внес изменения в правила пересечения административной границы с Крымом.
И режим повышенной готовности введен и в Севастополе вот со вчерашнего дня уже.
Ну и для того, чтобы вы могли нас услышать, если вы вдруг не знаете, где слушать радио Крым Реалии, то это 648 АМ практически по всей территории Крыма и 105.9 FM в Северном Крыму. Также нас можно смотреть на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии, а также задавать вопросы и комментировать.
И также вы можете присоединиться к нашему эфиру, позвонив в нашу студию. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926 и номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 29 05. Работаем в прямом эфире и начинаем наш выпуск новостей.
Вечернее шоу.
Самые важные, главные новости, события и заявления для вас в ближайшие 15 минут.
Новость дня.
Владимир Путин прибыл в аннексированный Севастополь. Об этом сообщают крымские и российские СМИ. У президента соседней России запланирована церемония награждения строителей Керченского моста, встреча с подконтрольными Москве главами Крыма и Севастополя, а также общественностью.
Мероприятие с участием президента России проходит в музейно-выставочном комплексе «Константиновская батарея». Во время встречи общественности с Владимиром Путиным, в частности, прозвучал вопрос о том, могут ли крымчане занимать высшую государственную должность в соседней России в связи с новыми поправками в Конституцию. И вот что ответил президент Владимир Путин.
Честно говоря, так уж не вдавался в детали. Наверное, есть желающие поиграть на этом, на чувствах крымчан, и сказать, что они не совсем граждане России, если им чего-то не разрешается. Но это, как юристы говорят, покушение с негодными средствами. Если внимательно почитать текст, уже не помню, какая-то 81-я статья, что ли, там, если текст внимательно почитать, то из него сразу станет понятным, что для крымчан и севастопольцев сделано исключение. Там прямо прописано, что если какие-то территории, либо часть территории другого государства вошла в состав Российской Федерации, то на людей, которые проживают на этой территории, данные ограничения не распространяются.
Отметим, что накануне агентство ТАСС со ссылкой на Кремль сообщало, что визит Владимира Путина в аннексированный Крым продлится с 18 по 19 марта.
Мы напомним, что 18 марта 2014 года Владимир Путин объявил о так называемом присоединении Крыма к России. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции, а вот Россия отрицает аннексию полуострова и называет его актом восстановления исторической справедливости. Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя России 20 февраля 2014 года.
Прямой эфир.
В Крыму 6 лет назад убили украинского военного Сергея Кокурина. Кокурин считается второй жертвой российской аннексии Крыма. Его убили из автомата Калашникова при штурме российскими военными 13-го фотограмметрического центра в Симферополе. В это время Кокурин находился на наблюдательной башне автопарка части. Вот что рассказали Крым Реалии украинские военнослужащие-очевидцы о событиях того дня.
Що там можна з автомата побачити, стоїть там хтось там у вікні чи не стоїть. Тобто, грубо говоря, поливали направо-наліво.
Хаотична стрільба фактично з усіх сторон. Здання, ну, по крайній мірі, там, де я знаходився, було сооружено, ну, ще старе здання із ракушника такого, тому що фактично пулі залітали вже в середину здання.
В связи с гибелью Сергея Кокурина действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное дело по статье убийства.
Прапорщик Сергей Кокурин, начальник склада 13-го фотограмметрического центра Главного управления оперативного обеспечения вооруженных сил Украины в Симферополе, считается первым украинским военным, погибшим во время аннексии Крыма. 18 марта 2014 года во время штурма российскими военнослужащими этого центра Кокурин, который находился на наблюдательной вышке автопарка части, погиб от выстрела снайпера с прямым попаданием в сердце.
Украина в центре внимания.
Кабинет министров Украины внес изменения в правила пересечения административной границы Крыма с Херсонской областью. Согласно решению правительства, помимо наличия регистрации в Крыму и на территории материковой Украины, справки переселенца, теперь въезжать и выезжать с полуострова можно по гуманитарным причинам.
Как отметили на заседании Кабмина, решение будет принимать глава Государственной пограничной службы Украины, проинформировав Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников в комментарии «Крым Реалии» ранее рассказал об этой процедуре.
Адміністрація прикордонної служби має право приймати рішення за погодженням або з МЗСом, якщо це мова йде про зовнішні кордони, або безпосередньо з Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій. В разі якогось необхідного виключення давати додатково дозвіл на перетин лінії дотику через КПВВ або, відповідно, наші зовнішні кордони. Тому в разі виникнення якоїсь особливої ситуації, якщо буде підстава, то за погодженням з міністерством адміністрація прикордонної служби зможе прийняти рішення персональне.
Ранее украинские правозащитники рассказали о проблемах, с которыми столкнулись граждане Украины с крымской регистрацией при пересечении административной границы между Херсонской областью и аннексированным полуостровом. Но в Государственной пограничной службе Украины заверили Крым Реалии, что сегодня обострения ситуации на админгранице нет.
Напомним, что Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий накануне сообщило, что пропуск через контрольные пункты въезда-выезда временно ограничен до 3 апреля. Российское пограничное управление ФСБ прекратила пропуск граждан, также которых в России считают иностранными, с материковой части Украины на территорию Крыма с 0 часов сегодняшнего дня.
Новости на радио Крым. Реально.
Российские власти Севастополя сегодня ночью ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее решение было принято накануне по итогам заседания городского оперативного штаба. Решение вступило в силу с 22 часов 17 марта. Информация об этом размещена на сайте подконтрольного России правительства Севастополя. Сам подконтрольный России, временно исполняющий обязанности губернатора города Михаил Развожаев, в комментарии телеканалу НТС рассказал, что означает введение режима повышенной готовности.
Прежде всего, режим, который позволяет нам средства резервного фонда использовать для дополнительных мероприятий, которые нужны будут в случае, значит, соответственно, принятия дополнительных мер по противодействию коронавирусу. Планируем ограничить все массовые мероприятия численностью более 50 человек. Ну, то есть кружки секции дополнительного образования, к примеру, продолжат работать. То, что касается детских садов, также мы сейчас не вводим, не останавливаем режим работы, только усиливаем все необходимые мероприятия по дезинфекции помещений и так далее. Также, так как у нас сейчас школьники ходят на каникулы, то врачи, которые в школах постоянно находятся и наблюдают за учащимися, они будут переведены в детские сады, чтобы там было постоянное нахождение медицинских работников.
Также Михаил Развожаев заверил севастопольцев, что дефицита продуктов и товаров первой необходимости в магазинах города нет.
Будем продолжать в ежедневном режиме проводить заседания штаба, контролировать обстановку. Естественно, обо всех каких-то случаях изменения ситуации будем докладывать. Всех граждан могу успокоить. У нас запас от 3 до 1,5 года по всем основным группам. Просто, к сожалению, действительно, люди сейчас стали активно скупать товары первой необходимости. Продавцы просто не успевают выставлять этот товар на полке. Соответственно, никакого, хочу всех уверить, дефицита в Севастополе товаров первой необходимости нет и вообще нет. По продуктовым группам никаких дефицитов.
Накануне сообщалось о том, что в Севастополе отменили все массовые мероприятия к годовщине аннексии Крыма. Также в городе с 19 марта закрывают все школы, и высшие учебные заведения перешли на дистанционную форму обучения еще с 16 марта.
В то же время подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов в комментарии к крымским СМИ сегодня заявил, что необходимые лекарства и тесты для определения коронавируса на полуострове есть в полном объеме.
В Крыму все лекарства, тесты, все есть в полном объеме. Для медицинского персонала вот это под 1 000 000 масок на сегодняшний день в наличии есть. Все службы, которые встречают граждан в аэропорту, на границе и так далее, всеми средствами защиты все обеспечены. Пока что на сегодняшний день, то есть под карантином у нас находится чуть больше 100 человек, под домашним и в боксах до 10 человек. При этом ни у кого диагноз не подтвержден. Подтверждено нет, все СОРВИ, то есть находятся. Все меры предпринимаются вот по поручению президента. Граница закрыта сегодня с 0 часов. У нас там упал поток там практически там, 10 раз, там, только 500 человек вот, только пересекала границу. То есть въезд только для граждан Российской Федерации, вид на жительство, все.
Тем временем в соседней России число заболевших коронавирусом возросло до 147 человек. В Украине зафиксировали 14 случаев заболевания. Российские власти Крыма по-прежнему утверждают, что на полуострове нет ни одного случая заболевания коронавирусом.
Новости.
Голосование по поправкам в Конституцию соседней России могут перенести. Об этом заявила глава Российской Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По ее словам, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено с 22 апреля на более поздний срок, если ситуация с коронавирусом будет обостряться.
Ранее идею отложить или отменить голосование из-за коронавируса высказал глава «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Однако, несмотря на 114 заболевших, на данный момент российские власти не ввели в России никаких чрезвычайных мер в связи с коронавирусом, кроме закрытых музеев, кинотеатров и перевода отдельных школ и вузов на домашнее обучение.
Президент соседней России Владимир Путин накануне своим указом назначил голосование на 22 апреля, как и было запланировано ранее. Однако Элла Памфилова заявила, что это было сделано потому, что, по ее словам, президент не мог подписать указ о назначении голосования без даты, так как иначе у ЦИКа не было бы правовых оснований приступать к подготовке и организации общероссийского голосования.
Напомним, что все поправки к Российской Конституции будут вынесены на референдум одним пакетом, а задаваемый вопрос будет звучать так: одобряете ли вы изменения в Конституцию Российской Федерации?
Среди внесенных и уже принятых Госдумой, Советом Федерации и региональными парламентами соседней России поправок есть одна, которая прописывает обнуление сроков правления президента Владимира Путина. Изначально Путин ее среди своих поправок не предлагал, но 10 марта, когда поправки обсуждались в Государственной Думе во втором чтении, депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила ее. Поправка дает Владимиру Путину право снова избираться президентом и в случае победы руководить Россией минимум до 2036 года.
Важные события.
Музыкальный конкурс Евровидения 2020 отменили из-за коронавируса, об этом сообщили организаторы мероприятия в Твиттер. Они утверждают, что за последние несколько недель изучили множество альтернативных вариантов, которые могли бы позволить провести Евровидение.
Однако, по словам организаторов, ограничения, введенные правительствами вещателей, которые участвуют в конкурсе, и властью Нидерландов, означают, что Европейский вещательный союз принял решение остановить подготовку к шоу.
Организаторы Евровидения объяснили, что в основе этого решения лежит забота о здоровье артистов, сотрудников, поклонников и посетителей, а также ситуация в Нидерландах, Европе и мире.
Напомним, что песенный конкурс должен был состояться в мае этого года в городе Роттердам. Украину на Евровидении должна была представить группа «Гоа» с песней «Соловей». От России на песенный конкурс планировали отправить группу «Little Big».
Прямой эфир.
Подконтрольный России комитет по государственной регистрации и кадастру Крыма с завтрашнего дня приостанавливает консультации граждан по общим вопросам и кадастровому учету. Об этом сообщил глава комитета Александр Спиридонов. По его словам, решение о приостановке работы в данном направлении является вынужденным и заранее попросил заявителей отнестись к ситуации с пониманием.
В прежнем режиме пока планируется оставить консультирование граждан по делам регистраторов, сообщил Александр Спиридонов. Он также добавил, что необходимую информацию крымчане могут получить по телефону или в социальных сетях.
Напомним, что в Крыму 17 марта запретили проводить любые спортивные, зрелищные, публичные или иные массовые мероприятия. При этом пока не планируют закрывать школы и детские сады в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Крым в центре внимания.
Подрядчик строительства трассы Таврида также вводит ограничения для работников из-за коронавируса. По информации пресс-службы компании ВАТ, до 30 апреля ограничиваются поездки в иностранные государства как в служебных, так и в личных целях. Вернувшихся из-за рубежа ожидает двухнедельный карантин на дому с обращением в медицинское учреждение по месту жительства за больничным листом.
Также работников просят воздержаться от поездок по России и Крыму. Среди сотрудников будет распространена памятка о мерах по профилактике коронавирусной инфекции. Информацию разместят на стендах, в штабах строительства, общежитиях, на производственных участках. В компании ВАТ отметили, что решение вступает в силу с 20 марта. И вот это были самые важные новости на сегодняшний вечер. Далее мы продолжим темой, поговорим о годовщине аннексии Крыма, о 18 марта, как она воспринимается в Крыму, как она воспринимается в соседней России и что за 6 лет смогла сделать Украина для того, чтобы вернуть Крым под свой контроль. Оставайтесь с нами, узнаете совсем скоро.
Крым в центре внимания. Тема дня.
Студия радио «Крым Реалии» работает для вас. В студии работает Андрей Гивко. И я напомню нашим слушателям и зрителям на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии», что вы всегда можете попасть к нам в эфир по телефону по номерам 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины могут звонить нам по телефону 044 490 2905. И о чем же мы сегодня будем говорить? 18 марта – это достаточно знаковая дата в последние 6 лет. Именно этот день считается началом незаконной аннексии Крыма России. Вот уже полных 6 лет Крым фактически изолирован от внешнего мира, является такой своеобразной серой зоной. России подконтрольные Кремлю чиновники полуострова находятся под санкциями стран Евросоюза и Соединенных Штатов Америки. Организация Объединенных Наций требует от России вернуть контроль над Крымом Украине, но вот в Кремле настаивают, что вопрос Крыма закрыт, несмотря на резолюцию ООН, которая признает Крым территорией именно Украины. И вот насколько России удалось добиться признания Крыма так называемым своим регионом, насколько удачными были шаги руководства Украины по возвращению Крыма в последние 6 лет, как санкции повлияют на Крым прямо и опосредственно через соседнюю Россию, какие обещания, данные крымчанам 6 лет назад, притворились в жизнь, и вот как полуостров выживает без ресурсов с материковой части Украины, как спустя столько лет Украине реинтегрировать Крым в свою новую реальность. И для того, чтобы начать эту тему, естественно, она началась с чиновников российских, которые сейчас фактически управляют Крымом. И вот в Фейсбуке написал Сергей Аксенов, я его процитирую. «Крымская весна изменила Крым, изменила Россию, во многом определила современную международную повестку, окончательно разбила иллюзии о конце истории и торжестве однополярного мира. Это поистине знаковое событие, быть причастными к такому великому делу не каждому в жизни удается, и то, что мы стали его участниками и творцами, дорогого стоит. Каждый из нас внес свою лепту в эту победу. Крымская весна ознаменовала долгожданное торжество справедливости, к которому мы стремились все годы нахождения в составе Украины». Я напомню, что это была поздравительная цитата из поста в Фейсбуке Сергея Аксенова. И не остался в стороне вот российский временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Он записал видеообращение, и давайте послушаем, о чем же говорил Михаил Развожаев. Давайте мы немножко позже послушаем Михаила Развожаева из-за того, что сейчас... Хорошо, давайте послушаем Развожаева. Продолжаем наш эфир. Давайте, у нас сейчас на прямой телефонной связи Александр Басов, бывший президент Торгово-промышленной палаты Крыма. Сейчас мы поговорим с ним о том, что происходит вообще в Крыму, что удалось сделать России за 6 лет, а что нет. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр, у меня к вам вот первый вопрос. 6 лет, было достаточно много обещаний от России в 2014 году. Что получилось сделать, а что нет? Вот что получил Крым из того, что ему обещали 6 лет назад?
Ну, это очень-очень общий вопрос. Конечно, для того, чтобы дать на него квалифицированный ответ, наверное, потратить нужно не один час времени. Если говорить, скажем, вот в разрезе той сферы деятельности, которой я занимался, это в частности защита интересов бизнеса, то вот я мог бы здесь прокомментировать, если вас это интересует.
Да, конечно, говорите.
Ну, нам нужно вспомнить, что, как разворачивались события шестилетней давности. В тот период, я хорошо помню, крымскому бизнесу было обещано, что будут сохранены все права собственности, что переходный период будет длиться минимум 3 года, что будет также минимум 3 года хождения национальной валюты Украины, то есть гривны, осуществляться по территории Крыма и так далее. Поэтому Крым, как бы и крымчане, и бизнесмены, прежде всего, рассчитывали на то, что вхождение вот в правовое поле Российской Федерации будет достаточно таким плавным и спокойным. Но в действительности получилось так, что уже через полгода, то есть к концу 2014 года, все предприятия были обязаны перейти в российскую юрисдикцию. И когда вот я увидел данные начала 2015 года, я увидел, что крымский бизнес приблизительно на 80% погиб. То есть мы потеряли примерно там несколько десятков тысяч предприятий малых, и также несколько десятков тысяч наших частных предпринимателей прекратили свою деятельность. Это было очень печальным фактом. И вторая, вот очень болезненная для меня тема, которой я также много занимался еще в период работы в торгово-промышленной палате, это вот та незаконная национализация, которая произошла после аннексии Крыма. Было обещано и говорилось и во многочисленных, так сказать, плакатах и обещаниях о том, что право собственности будет сохранено и так далее. Но тем не менее появилось знаменитое вот это постановление о национализации, и сотни тысяч объектов были национализированы, причем не только те, которые, возможно, и подпадали под какую-то там, скажем, ну, под какой-то государственный интерес для того, чтобы там обеспечить стабильность на полуострове, скажем, продовольственную там и так далее. Но когда национализировались объекты, которые вообще никакого отношения не имели вот к стратегическим отраслям, это было поразительно. И более того, вот эта национализация, она ведь происходила без каких-либо компенсаций собственникам. Порой это были просто, по сути дела, вооруженные захваты помещений, магазинов, пансионатов и так далее, когда вооруженные люди, непонятно, как сказать, принадлежащие кому, заходили, выводили людей силой, и люди даже не смогли забрать ни свои личные вещи, ни даже трудовые книжки. И, конечно, это очень такая, ну, мрачная, печальная картина. И вот уже на протяжении многих лет, вот этих 6 лет, люди пытаются в судах отстоять свое право. Но, как выясняется, в Российской Федерации все-таки добиться справедливости в судах крайне-крайне сложно. И я пока не знаю ни единого случая из этих сотен и тысяч объектов, которые были отняты у людей, чтобы кто-то смог либо получить достойную компенсацию, либо же вернуть их себе. Это вот печальная действительность Российской Федерации.
Александр, у меня к вам такой вопрос. Из экономических, по вашему профилю, из вот экономических соображений, 6 лет прошло, Россия продолжает датировать Крым, пока что даже российские чиновники Крыма признают, что не хватает Крыму собственных мощностей производственных для того, чтобы быть регионом прибыльным, но при этом Россия делает достаточно большие инфраструктурные проекты, которые она обещала. Керченский мост построили, там трассу Таврида доделывают, и вот там появился новый аэропорт терминала Симферополь, и решили энергопроблему частично с помощью 2 ТЭЦ. Вот как удается совмещать такие вещи с реализацией больших инфраструктурных российских проектов и с тем, что Крым так и не научился зарабатывать сам?
Ну, здесь нужно понимать, что как мыслит российское руководство. Они полагают, что большая часть экономики должна быть государственной, государственным сектором. И они, собственно говоря, над этим работают уже много лет, вот уже 20 лет Путин находится у власти. И он все эти 20 лет постоянно сокращает долю приватного капитала в общей доле ВВП и в общей экономике. На сегодняшний день государственный сектор составляет уже более 70%. Соответственно, вот эти все инфраструктурные проекты, которые происходят в Крыму, они делаются за счет государственных средств, то есть мобилизуются все возможные ресурсы в стране, отнимаются от других регионов, стопорятся какие-то другие программы, там региональные и так далее, и это направляется в Крым. Вот, собственно, за эти деньги были построены и аэропорт, указанный вами, достраивается Таврида, там и вот эти 2 станции электрических и так далее. В других странах, в цивилизованных странах, в странах с развитой экономикой, все подобные инвестиционные проекты, они, как правило, реализуются либо на деньги частных инвесторов, либо же на форме государственно-частного партнерства, когда, с одной стороны, государство обеспечивает условия, скажем, выделяют площади, на которых будут строиться, а бизнес вкладывается в саму инфраструктуру, там, в объекты, и уже территория получает, соответственно, налоги, развитие, рабочие места и так далее. Вот. Поэтому Если мы говорим о том, почему Крым дотационен и почему он останется дотационным, я считаю, что именно по этой самой причине, что превалирует точка зрения, что государственный сектор, а-ля вот как бы Советский Союз, может обеспечить и достаточный уровень жизни, и занятость населения. Но, как показывает действительность, у нас сегодня в Российской Федерации одна из самых низких средних заработных плат, одна из самых низких пенсий, даже среди тех стран, которые раньше входили в состав Советского Союза. Даже те страны, многие, которые сумели отделиться, им посчастливилось, прежде всего, страны Прибалтики, там, скажем, да, Белоруссия, Украина и так далее, все равно у них, даже если брать вот поразительный фактор об Украине, говорят, да, МРОТ в Украине там выше, чем МРОТ в Российской Федерации. Вот. Хотя, конечно, масштабы экономик несопоставимы.
Александр, у нас есть, я попрошу вас оставаться на связи, у нас есть слушатель, который хотел задать вопрос вам как эксперту. Я попрошу вывести слушателя. Здравствуйте, представьтесь, кто вы, откуда, и задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, господин Александр, я из России звоню.
Да, здравствуйте.
Хотелось бы спросить у Александра, вот он был большим чиновником, и сейчас говорит, что в Крыму закрылись очень много тысяч малых предприятий. Но вы же прекрасно знаете, что каждые 8 из 10 открытых предприятий закрываются в первый год, особенно мелких. Каждый из тех, что осталось, еще закрывается 20% во второй год. Зачем вы такую сказку говорите?
Спасибо вам за ваш вопрос. Александр, вот такую статистику привел наш слушатель. Насколько она правдоподобна, по вашему мнению?
Я привел совершенно точные цифры, и эти цифры легко проверить. Если господин из России или товарищ, наверное, может загуглить и посмотреть, что заявляла Федеральная налоговая служба по Крыму в феврале, это было в феврале 2015 года, то он увидит, какие мы цифры получим. А те тенденции, о которых он говорил, да, они имеют место, но дело в том, что на закрывающиеся предприятия всегда открываются новые. А если мы возьмем опять же ту же российскую статистику, то численность вновь открывающихся предприятий и количество закрывающихся предприятий в России как раз очень тревожно. То есть закрывается предприятие значительно больше, чем вновь открывается. Это, опять же, легко проверяемая информация.
Спасибо вам большое за разъяснение. Спасибо вам за то, что вы подключились к нашему эфиру. С нами на прямой телефонной связи был Александр Басов, бывший президент Торгово-промышленной палаты Крыма. А мы двигаемся дальше. И вот поговорим о том, как же, собственно говоря, в самой России теперь воспринимают события 2014 года. И с нами на прямой телефонной связи Игорь Чубайс, российский философ и публицист. Игорь Борисович, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Игорь Борисович, скажите, вот спустя 6 лет, как сама Россия воспринимает события 2014 года? Аннексия Крыма, она все еще считается большой победой Кремля, или Крым стал для россиян определенной обузой?
Крым, конечно, превратился в огромную обузу. Сама ситуация в Крыму имеет негативную динамику. Даже когда говорят о каких-то успехах, там вот строили мост и построили, да? Но ведь билет на поезд из Москвы в Севастополь стоит намного дороже, чем билет на самолет. И то же самое из Петербурга в Севастополь. То есть это какая-то очень странная железная дорога. Железная дорога всегда дешевле, чем авиация, а здесь она дороже. Это очень долгий поезд. Сам Ротенберг, который руководил строительством, получил звание Героя России, Героя труда. Вот, но пишут, что многие строители моста до сих пор сидят без зарплаты. Президент тоже не раз комментировал ситуацию в Крыму. Вот совсем недавно, буквально вчера, показывали очередной ролик. Там готовится 20 вопросов, 20 ответов Путина. И в этом ролике, говоря о санкциях против России, санкции приняты именно европейские, международные, как ответ на присоединение Крыма, как ответ на войну на востоке Украины. Вот Путин говорит, что санкции – это фигня. Это дословно его выражение – фигня. Ну, дело не только в том, что это не дипломатический язык, но это вообще не довод и не аргумент. И если считать, что санкции против России нам ничего не стоят, Тогда спрашивается, а зачем же были введены контрсанкции? И зачем, по словам нашей пропаганды, мы требуем немедленной отмены санкций, которые так помогают развивать многие отрасли нашей экономики? То есть вразумительного ответа и признания реальности от наших властей не приходится. Они противоречивые, они противоречат сами себе, и это говорит о том, что ситуация в Крым только ухудшается, и не только экологическая, и политическая, и ни одна страна не поддержала Россию в этих акциях. Но, конечно, есть и такой, например, вопрос. Вот у вас в Украине глава офиса президента Ермак, он довольно странное какое-то заявление сделал, и заявил, что теперь будет единый совет, который единая консультативный совет, который объединит представителей там ДНР, ЛНР и Украины.
Да, это касается ситуации на Донбассе. Я просто, да, это тема для целого отдельного эфира. Просто мы сейчас попытаемся ее не касаться. Игорь Борисович, у меня к вам такой вопрос. Вот как повлияла Россия на Крым? В принципе, понятно, ввела войска и аннексировала. А как повлиял Крым на саму Россию, на ее информационное поле и социальное настроение? Насколько Крым изменил социальное настроение в России за последние 6 лет?
Ну, вы знаете, оценка этого события явно меняется, хотя трудно найти какой-то такой достоверный источник, потому что социологические опросы искажаются, потому что в стране существует цензура, потому что в стране пресекаются всякие действия, которые не устраивают власти. У нас по Конституции нет государственной идеологии, у нас запрещена цензура, у нас свобода гарантируется и примерно 1000 политзаключенных. Поэтому не сразу разберешься, что происходит на самом деле. Но ситуация с Крымом, она как бы является ключом к пониманию более поздних ситуаций. Мы знаем, что медаль за присоединение, за возвращение Крыма, на этой медали отчеканена дата 20 февраля. Хотя присоединение окончательно произошло 26 марта, после референдума. А медаль отшлифована задолго до референдума. То есть референдум – это операция информационного прикрытия. Но что-то похожее происходит сейчас, когда нам объявили, что 22 апреля будет голосование за поправки в Конституции. Но типография номер 12 в Санкт-Петербурге уже получила деньги за печатание нового текста Конституции, хотя он еще не принят, и хотя референдума еще не было. То есть многие такие общественные открытые акции – это операция информационного прикрытия. Также вот и с Крымом.
Игорь Борисович, есть еще такой аспект, который стоило бы обсудить, это то, что были люди, которые помогали Кремлю, в принципе, заниматься аннексией Крыма, это и часть крымских чиновников, которые сейчас работают на Россию, и в том числе люди вроде Игоря Стрелкова-Гиркина, который участвовал и в операции по аннексии Крыма, и в операциях на Донбассе, а вот сейчас он стал критиком Владимира Путина. Как так получилось, что люди, которые в 2014 году однозначно пытались силой присоединить Крым к России, оказались по разные стороны баррикад. Много ли такого в России сейчас может быть?
Вы знаете, в действиях Путина вообще можно найти очень много противоречий. Например, опять-таки не так давно он встречался с английским журналистом и, говоря о том, как комментируя ситуацию, когда в Англии были применены отравляющие вещества, он сказал, что самое страшное преступление, самый страшный враг, которого мы все ненавидим, это предатель. Но вот как раз если говорить о Крыме, то многие люди, которые были гражданами Украины, которые занимали посты, должности и во власти, и в вооруженных силах, оказались затем перешли на сторону Российской Федерации, то есть они предали Украину, но они поддерживают, к ним власть относится позитивно, вот. Но это не касается Стрелкова, который, конечно, является, по сути, изгоем. Вот недавно мне на радио позвали и в последний момент сказали, вот ваш собеседник будет Стрелков. Я ему сказал, это был прямой эфир, и я сказал, что если вы признаете свои преступления, я готов с вами вести обсуждение. Если нет, я встаю и ухожу. Искал славу Украине и ушел. Я думаю, что положение Стрелкова сейчас незавидное.
Спасибо вам, Игорь Борисович. С нами был Игорь Чубайс, российский философ-публицист. Поговорили о том, как изменилась Россия после аннексии Крыма. И у нас сейчас на связи есть слушатель. Представьтесь, кто вы, откуда ваш вопрос или комментарий. Алло, говорите. Вы в эфире. Слушаем вас. Не слышим мы нашего слушателя, поэтому... А, есть слушатель? Да, говорите, вы в эфире. Алло, алло, говорите. Мы вас слушаем.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ваш вопрос... Меня зовут Руслан из Крыма.
Да-да-да, говорите, ваш вопрос или комментарий.
Алло, слышно?
Да-да-да, вас слышно, говорите.
У меня к вам такой вопрос. Что предпринимает мировое сообщество по поводу блокировки телеканала АТР? И еще один вопрос. Мировое сообщество не забыло об оккупации Крыма и как они собираются в дальнейшем действовать? Спасибо.
Спасибо за ваш вопрос, Руслан. Вот я ваш вопрос переадресую нашему следующему спикеру. С нами на прямой телефонной связи Михаил Сава, российский политбеженец, доктор политических наук и председатель правления экспертной группы «Сава». Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, могу я вам переадресовать вопрос, забыло ли мировое сообщество о Крыме?
Нет, мировое сообщество не забыло о Крыме. Это много раз выражено в документах международных организаций, например, в резолюциях Организации Объединенных Наций, которая категорически не признает аннексию Крыма. Но если говорить о конкретных мерах, то в настоящих условиях, помимо санкций, которые на российский режим уже наложены, вряд ли мировое сообщество может сделать что-то еще, кроме усиления тех же экономических и политических, а также персональных санкций. Ну, войну России объявлять не будут, а вот все остальное уже и так делается.
Михаил, а теперь вопрос уже не от слушателя, а от нас, и о том, что происходило скорее в 2014 году. Вот аннексия Крыма, ее встретили в России не только одобрением, но и сопротивлением, и что повлекло за собой вот волну эмиграции тех, кто не поддержал решение Кремля вторгнуться в Крым. Вот по вашему мнению, точнее даже по вашему опыту, как и почему люди стали эмигрировать, и насколько Крым стал для России новой отправной точкой в плане разделения населения на людей, которые поддерживают аннексию Крыма и не поддерживают?
Начну с ответа на первый вопрос. Почему россияне после аннексии Крыма, некоторые россияне были вынуждены эмигрировать? Они уехали из России, в том числе в Украину, из-за явных уголовных преследований. Дело в том, что, например, в августе 2014 года в нескольких городах России, в том числе в моем родном Краснодаре, была проведена попытка марша за федерализацию России. Это делалось по инициативе Бориса Немцова, который был убит через полгода после этих событий. И это делалось с целью показать путинскому режиму всю уязвимость и слабость его лозунга о федерализации Украины. То есть люди, которые в нескольких городах России попытались выйти на этот марш, хотели продемонстрировать, что сама Россия, формально являясь федерацией, фактически давно стала очень жестким, централизованным государством с вертикалью власти. Этих людей преследовали, против них были возбуждены уголовные дела, некоторые получили и отбыли реальные сроки заключения, некоторые успели выехать. Что касается второго вопроса, то да, события, связанные с аннексией Крыма, протестные выступления многих россиян против этого, действительно провели такую черту до Крыма и после Крыма. Российское общество поляризовалось. Подавляющее большинство россиян одобрили аннексию, но меньшинство, порядка 15%, которые выходили на протестные митинги, которые подписывали петиции, оказались в более жесткой позиции, чем до этого. Сам путинский режим наглядно им показал, что он не собирается считаться ни с какими правовыми нормами, даже с общепризнанными нормами международного права. Это показало россиянам, что режим будет становиться более жестким, он будет усиливать репрессии. Так и произошло на самом деле.
Михаил, скажите, а как современная Россия вообще надеется удержать Крым? Хватит ли Кремлю заявления о том, что вот я процитирую, разговор о Крыме закончен, если международное право говорит об обратном? Или может Россия надеяться на то, что Украине надоест юридически воевать за Крым, а Украина по каким-то причинам откажется от собственного региона?
Дело в том, что для нынешнего политического режима в России позиция Украины действительно не имеет значения. Сделана ставка на силовой вариант удержания. Крым насыщен военными подразделениями, он насыщен военной техникой, в том числе ракетными комплексами. Россия исходит из того, что Крым должен стать такой сухопутной военной базой. И попытки вернуть Крым силой должны стоить противнику России, как сказано в документах военных структур, неприемлемых потерь. Другими словами, российские ракетные комплексы в Крыму нацелены на страны НАТО и готовы ударить по тем странам, которые примут участие в операции по освобождению Крыма. Силовой вариант, который принят Россией, в настоящее время действительно исключает попытки какого-то военного решения вопроса.
Михаил, у меня попрошу вас оставаться с нами на связи. Для тех, кто только что присоединился, я напомню, что у нас на связи Михаил Сава, российский политический беженец, доктор политических наук и председатель правления экспертной группы Сава. У нас есть звонок из Крыма. Я прошу вывести его в эфир. Ваш вопрос или комментарий, кто вы, откуда, представьтесь. Слушаем вас, говорите.
Не я слушаю вас. Честно говоря, немножко не понимаю вас. Вы постоянно проводите мысль о том, что как Крыму стало плохо, когда он отделился от Украины. В то же время, вы нам 6 лет внушаете, что русские и украинцы – это извечные враги. Ну как русским крымчанам желать присоединяться к стране, народ который враждебен к русским? Это первый. И второй момент. Что касается тех, которые вы постоянно приглашаете. У вас какие-то сплошные маргиналы. Неужели вы думаете, нам, крымчанам, мнение маргиналов будет интересно? Вы, пожалуйста, подумайте над этими вещами.
Спасибо за ваше мнение. Единственное, о чем я скажу сразу, что Радио Свобода и Радио Крым Реалии не пропагандирует вообще никакую вражду ни между народами, ни по межнациональной, ни по религиозной, ни по какой-либо другой причине. Мы исключительно даем возможность всем сторонам конфликта высказаться в нашем эфире. Я напомню, что у нас Михаил Сава на связи. Михаил, к вам просто вот короткий вопрос, наверное, вторая часть от слушателя. Действительно ли есть откуда-то повестка, что украинцы и россияне – это какие-то этнические враги?
Из социальных сетей. Это не экспертная позиция, это не научная позиция, это даже не политическая позиция. Но социальные сети и Украины, и России действительно перенасыщены заявлениями о том, что мы всегда были врагами, мы всегда воевали друг с другом, мы всегда ненавидели друг друга, мы различны на генетическом уровне. И прочая ерунда, как бы я это назвал.
Спасибо вам за ваше мнение. С нами на прямой телефонной связи был Михаил Сава, российский политический беженец, доктор политических наук, председатель правления экспертной группы «Сова». Мы двигаемся дальше. И вот для того, чтобы понять, что же, собственно говоря, Украина как государство сделала для того, чтобы вернуть Крым под свой контроль, мы поговорим с Андреем Сенченком, председателем общественной организации «Сила права», бывшим вице-премьером Автономной Республики Крым. Андрей Веленович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Андрей Веленович, как вы оцените, 6 лет Украина так или иначе в дипломатическом поле борется за то, чтобы вернуть контроль над Крымом. По вашему мнению, что сделано было правильно, что было сделано удачно, а где Украина недоработала в вопросе Крыма?
Ну, я бы все же разделил эти 6 лет на 5 лет правления Порошенко и неполный год правления Зеленского. К большому сожалению, Порошенко только имитировал борьбу за Крым, то есть, ну, скажем так, не понимая, как надо действовать и не особо задумываясь над этим, он в большей степени был сосредоточен бесконечными рассказами о минских договоренностях и о том, что вот они принесут мир на Донбассе, а потом мы что-то там будем решать в Крыму. Это позволило ему практически безбедно править Украиной в течение 5 лет. То есть я еще раз, может, перефразирую, но утверждаю, что эти первые 5 лет войны и правления Порошенко были бездарно израсходованы, потрачены, прошли с точки зрения усилий по возвращению Крыма. На мой взгляд, все-таки решение вопроса находится в плоскости активизации и выполнения Будапештских гарантий, усиления санкционного давления на государство-агрессора, захватившее Крым и оккупировавшее часть территории Донбасса. И это самый эффективный метод. Но вот в этом смысле пока есть, скажем так, крымские санкции, которые малочувствительны для Российской Федерации. Я думаю, что никто из наших радиослушателей не вспомнит хоть одно связанное заявление Порошенко по поводу выполнения Будапештских гарантий. И я утверждаю, что ни от одного из украинских руководителей не звучало меню. А что, собственно говоря, мы хотим от этих самых государств-гарантов? Ну, понятно, что не воевать на нашей земле за нас. Теперь в отношении неполного года правления Зеленского. В этом смысле, к большому сожалению, пока тоже отсутствует такой вот, скажем, штаб, который бы планировал стратегические какие-то усилия государства и в смысле освобождения Донбасса, и в смысле освобождения Крыма. То есть разговоров много. Я абсолютно уверен в том, что продолжение всех этих встреч в нормандско-минском формате без изменения повестки дня — это просто топтание в том же самом тупике.
Андрей Виленович, да, говорите.
Пожалуйста.
Андрей Виленович, у меня к вам такой вопрос, он немножко даже уточняющий. Уже сменилось 2 правительства в Украине, и так или иначе, до определенного времени Крым был регионом, который оброс мифами. Изначально часть думала, что он был всегда пророссийский, другие думали еще как-то иначе. Насколько современной украинской власти, вот и предыдущей, и нынешней, удалось избавиться от мифов про Крым, понять Крым, понять крымскую ситуацию и понять вот стратегию, по которой нужно будет его возвращать под контроль Украины?
Вы знаете, будет поверхностное отношение ровно до того момента, когда все-таки власть заслужится создать такой вот стратегический центр решения проблемы войны и мира, освобождения Крыма и Донбасса. И, на мой взгляд, совершенно не обязательно, что этот центр должен быть в правительстве, им мог бы стать РНБО, но пока не стал, к большому сожалению. Вот. Но как только начнутся системные усилия, то, безусловно, они потребуют анализа. И вот сегодня уже вспоминал эксперт социальные сети в Украине и в России. Мы должны понимать, что социальные сети помогают людям выплеснуть эмоции определенные. Но при этом надо учитывать, что в социальных сетях есть огромная масса и платных, и бесплатных идиотов. Плюс к этому с социальными сетями активно работают российские спецслужбы. И вот эта тема разжигания ненависти между жителями оккупированных территорий Украины, это касается и Донбасса, и Крыма, и свободных территорий нашей страны, это целенаправленная политика Кремля. То есть их задача выстроить высоченную стену из ненависти, страха, непонимания между оккупированными и свободной территорией нашей страны. Потому что они силами и своих пропагандистских структур, спецслужб, предателей, они постоянно навязывают мысль, что обратной дороги нет, что в Украине все вы предатели, негодяи, коллаборанты и так далее. На самом деле нет. Но опять-таки мы можем без конца это комментировать. Очень важно, чтобы на государственном уровне появился закон, который четко квалифицирует и классифицирует действия украинских граждан на оккупированных территориях в период оккупации. И если этот закон будет принят, а наша структура «Сила права» предложила полностью готовый проект закона власти, и он уже был на столе у президента Зеленского, но дальше будем ждать реакции. Так вот, этот закон дает миллионам украинских граждан в Крыму и на Донбассе однозначный ответ: вы нам не враги. что эти люди не коллаборанты, они жертвы оккупации и российской вооруженной агрессии. Но те, кто совершал преступления, вот там абсолютно четко идет квалификация этих преступлений и разделение на тяжкие и нетяжкие. Те, кто совершал тяжкие преступления, не убежали, сели. Те, кто совершил преступление небольшой или средней степени тяжести под давлением обстоятельств, эмоций, там, лживой пропаганды и так далее, эти люди, да, они, безусловно, понесут наказание, но не связанное с лишением свободы. Это самое главное. Но очень важно, чтобы вот уже сейчас были обсуждены, приняты в виде закона и обнародованы правила совместной жизни. А как мы собираемся жить вместе, возвращая Крым и Донбасс? Это важно как гражданам Украины, живущим на свободной территории, так и на оккупированных территориях. И это один из важнейших элементов вот того, о чем, собственно говоря, сегодня разговор, о том, а как возвращать.
Спасибо вам большое за ваш вот юридический экскурс и за ваше мнение. С нами был на прямой телефонной связи Андрей Сенченко, председатель общественной организации «Сила права», экс-вице-премьер Автономной Республики Крым. И для того, чтобы разобраться в международной, в Крыме, как Крым воспринимается в международной повестке, мы сейчас пообщаемся с Виктором Каспруком, украинским политологом-международником, международным обозревателем. Виктор, добрый вечер.
Добрый вечер.
Виктор, Крым в международной повестке спустя 6 лет. Насколько он в ней держится? Можно ли сказать, что Крым не ушел с главных международных площадок?
На жаль, цього не можна сказати. Питання Криму підтримується ентузіазмом. Тим, хто проявляє ентузіазм стосовно українського майбутнього. Таких людей за кордоном не так багато, і, на жаль, питання Криму не є достатньо в міжнародній політиці і в пресі заангажовано.
Я попрошу вас оставаться на связи. Было 18 марта, вот сегодня сделано довольно интересное заявление от Министерства иностранных дел России. Они опубликовали заявление представителя ведомства Марии Захаровой вот к 6-й как раз годовщине аннексии Крыма, в котором указали, что якобы оппоненты, судя по всему, имеется в виду именно Украина, пытаются продолжить так называемую изоляцию полуострова. Комментарий был письменный, мы его начитали для вас, давайте послушаем.
Попытки изолировать Крым продолжаются, однако следовать этому курсу нашим оппонентам становится все сложнее. В 2019 году в Республике Крым и Севастополе с успехом состоялось более 70 значимых международных мероприятий. 5-й Ялтинский международный экономический форум, превратившийся в эффективную площадку для демонстрации инвестиционных возможностей Крыма, собрал рекордное количество участников – 4500 человек из 89 стран мира.
Я напомню, что у нас на прямой телефонной связи Виктор Каспрук, украинский политолог-международник. Виктор, периодически Россия говорит о том, точнее, основная повестка дня, что так называемый российский Крым интересен за рубежом, туда пытаются приглашать каких-то политиков, в основном малоизвестных, региональных, которые не входят в основные государственные органы своих стран, и вот одновременно пытаются заявлять о том, что Украина якобы пытается изолировать аннексированный Крым от мира. Как можно понимать такой вот двойственный подход к информационной политике России по поводу Крыма?
Ну, в России дезинформация поставлена на широкий международный уровень, тому чему важко, не важко диватись, в том смысле, что Украина, на жаль, Россия, на жаль, переграє Украину на інформаційних потоках щодо Криму. Днями вийшла стаття в шведській газеті, де взагалі прикриття воду Криму вважаються діями фашистів. І це все йде в цій шведській газеті. Потім воно передруковується в російській пресі, показується, дивіться, як світі думають про те, що відбувається щодо Криму. Мені здається, що навпаки Україна мала дійсно ізолювати Крим, щоб ті громадяни, які хотіли переїхати на материкову частину, вони мали виїхати, і з Кримом не мало бути ніяких стосунків, коли він окупований. Це взагалі дивна ситуація, коли українські громадяни їдуть відпочивати в Крим, коли лінія розмежування не заблокована. Тому мені здається так, або треба приймати рішення, що ми визнаємо всі вимоги Росії, або Крим і Донбас мають бути ізольовані, поки вони є окупованими. А така напівправда, напівситуація, вона тільки не на користь Україні. Тому що Росія може звинуватити Україну в будь-чому. І в тому сенсі така подвійні стандарти України, вони ніколи не підуть на користь.
У меня к вам такой вопрос. Достаточно много, ну, во всяком случае, в информационном поле раньше Министерство информационной политики, которое упразднили, пыталось делать специальные плакаты, презентации в разных странах мира о том, что Крым является частью Украины. Насколько вы считаете удачными вот такие попытки украинского государства вообще показать, что Крым – это Украина, или нужно было это делать в каком-то ином формате?
Ну, я думаю, що будь-які такі рішення і реалізація таких планів, вони правильні. Єдине, треба дивитися, який буде ефект від таких презентацій. В тому сенсі, що Росія часто підкуповує журналістів і західних політиків для того, щоб вони озвучували саме потрібну інформацію. Ми цим не займаємося. Значить, ми маємо шукати симпатиків серед демократичних країн світу, які б тримали Крим у своєму полі зору. Росія може замовляти якісь там статті, вона може запрошувати когось в Крим. Ми, на жаль, в Крим нікого не можемо запросити. Ми не можемо показати, що ми його контролюємо. Тобто Росія, будучи окупантом, користується на 1000% своєї можливості щодо Криму. Ми ж тільки можемо говорити про те, що Крим наш, але всі конкретиці мало хто може.
Мало кто может, я так понимаю, дать какой-то результат, кроме информационного словесного решения. Я так понимаю, что нет практического результата. Вы это имели в виду?
Результату, тому що ми програємо інформаційно. Мені здається, що ми мали б задуматись над тим, і як ми можемо протистояти в реальності інформаційній війні, тому що в цій ситуації ми бачимо, що часто кримські татари більше приділяють увагу Криму, ніж сама центральна українська влада. Тобто мені здається, що після шостої річниці окупації ми маємо переформатувати ставлення до кримського питання і бути більш агресивними, більш дієвими і проводити більш продуману політику цього питання.
Віктор, а от ви вспомнили якраз о кримсько-татарському населенні, яке зараз достатньо серйозно страждає від російських силовиків, від постійних обисків, арестів і вже політично мотивованих, релігіозно мотивованих дел. Як ви вважаєте, введення в Конституцію України кримсько-татарської національної автономії, воно поможе як-то вопросу деокупації Криму?
Я думаю, що абсолютно так і буде. В сенсі тому, що кримсько-татарська автономія мала бути проголошена ще в часи Порошенка. Не зрозуміло, чому він цього не зробив, тому що він і його оточення розуміли важливість цього питання. А за великим рахунком, це ще треба було робити до того, як Крим був окупований. На жаль, і в часи Кучми, і Ющенка, ну, про Януковича ми не будемо говорити, це питання якось залишалось на задньому плані. Тобто Україна має не виконувати домашнє завдання після того, як пропалить попереднє, а йти вперед. Тобто треба приймати рішення до того, як ситуація почне критично повертатися критичним бумерангом до України назад.
Спасибо вам за ваше мнение, за ваши комментарии. С нами на прямой телефонной связи был Виктор Каспрук, украинский политолог, международник. Единственное, что я замечу, сегодня уже несколько раз у обоих наших спикеров, которые выступали в нашем эфире, прозвучала фамилия, имя пятого президента Украины Петра Порошенко с критикой в его адрес. Поэтому мы готовы предоставить Петру Алексеевичу возможность высказаться в нашем эфире как с помощью помощью телефона, так с помощью почты, любым другим способом, если он захочет ответить, у него будет такая возможность. Поговорили сегодня о 6-й годовщине аннексии Крыма, уже стартовал 7-й год, как Крым временно оккупирован Россией, поговорили о том, как Крым изменил саму Россию, как Россия разделилась на до и после Крыма, и поговорили о том, какие шаги предпринимает Украина для того, чтобы вернуть Крым под свой контроль. Оставайтесь на радио «Крым Реалии». Самые интересные темы всегда будут звучать для вас здесь. Для вас работал Андрей Гивко. Ни в коем случае не переключайтесь.